Трипура Рахасья, глава 9, как Химачуда осознал свою высшую сущность после анализа собственного ума и погружения вовнутрь. Так Хималекха, выслушав Химачуду, восхвалила его за то, что он сумел обуздать свой ум и обратил его вовнутрь. И она сказала, что это хорошо, и это восхваляется достойными, как лучший путь. Как минимум, мы должны научиться усмирять свой ум и обращать его вовнутрь. Прежде чем мы испытаем опыты самадхи, дхьяны, просветления, как минимум, мы должны овладеть этой способностью, иметь усмиренный ум в любой ситуации. Уметь обращать свой ум вовнутрь в любой ситуации. Пратьяхара в семиступенчатой йоге Патанджали предшествует дхарани и дхьяне. Способность уводить ум от органов чувств. И вот усмирение ума – это такой фундамент нашей правильной медитации. Многие надеются, что медитация усмирит их ум. Но медитация уже должна делаться на фундаменте усмиренного ума. В противном случае медитация может только обострить различные проблемы, которые скрыты в уме, комплексы, его страхи и цепляния. Поэтому правильный подход к медитации надо приступать с усмиренным умом. Усмиренный ум – это когда, грубо говоря, простым языком уж совсем, вы всегда позитивны. У вас в глубине души есть глубокая позитивность, глубокий позитивный настрой. И этот позитивный настрой не зависит от обстоятельств. И этот позитивный настрой ничего не требует от других. Он не ставит никаких условий этой позитивности. Он не зависит от расположения, от влияния грах, от настроения. Для человека, не практикующего, быть не в настроении – это нормально. Как говорят, не на ту ногу встал. Но для садху это позор. То есть, значит, садху упустил себя, забыл себя, он потерял свой путь, он заблудился. Садху не имеет права быть человеком настроения, встать не на ту ногу, позволить там эмоциям, выход чувств дать. Вот, не сдержался. Сдерживайся, дорогой. А ты зачем называешь себя садху? Вся твоя жизнь – это учиться сдерживать ум. Ты же должен профессионалом в этом быть. Это как воин-наездник. Ты учишься этому с утра до вечера, каждый миг и каждую секунду. Как ты можешь сказать себе, не сдержался? Это твой путь, это твое главное занятие. Это твоя садхана, это твоя профессия, это твой выбор, это твое мастерство. Это все равно, что лучнику не натянуть тетиву лука. И садху должен знать, в чем заключается его путь. И он не имеет права позволить себе не усмирять ум. Ему может быть простительно многое, почти все. Он может быть неинтеллектуальным, Он может быть даже не творческим человеком. Он не, может даже не уметь готовить просад. Он многое может не уметь, и ничего страшного. Но самое главное занятие – иметь усмиренный ум, он обязан. Но сразу ум усмирить не удастся. Потому что как только мы говорим ему «усмиряйся», он говорит «а я и не собираюсь». И садху должен буквально каждый день сражаться за усмирение своего ума. Он должен победить в этой битве. И когда ум усмирен, вы можете сказать: «у меня всегда все хорошо, во мне никаких проблем нет». Вы перестаете думать о себе. Вы перестаете быть одержимыми собой, своей личностью, своими проблемами, что кто вам сказал, как о вас подумал. Вы перестаете вот это все делать частью своей жизни, вы выходите из всего, из всех отношений. Иногда практикующие бывают одержимы своей реализацией. Это то же самое. И в основе всего этого лежит эго. В миру люди одержимы своими желаниями. Более грубые люди – своими материальными желаниями. Более утонченные, высокие люди – своими амбициями, гордостью, властью, положением, именем. Но все равно они одержимы эго. А чем занимаются духовные искатели? – Они одержимы тоже собой, но еще на более тонком уровне, своей духовной реализацией, своим мнением в глазах других, своим уровнем продвинутости, как их оценят другие, окажут ли им знаки внимания, соответствующие их высокой реализации или нет. Достаточно ли с ними уважительно разговаривали младшие или нет. Не пренебрегли ли ими старшие, ведь они уже столько лет. И вот что является их предметом медитации. Бывает, не всегда, но бывает. Испытывают ли они возвышенное состояние, как они высоко реализованы, и когда они достигнут этой реализации. И это может стать целой медитацией и целым миром. Это тоже одержимость собой, одержимость эго. Но когда ваш ум усмирен, вы все это забываете, отпускаете. И ваш ум не колеблется. Вы всегда чувствуете себя радостно, хорошо. Если вы и действуете, то не для себя, а для других. Вы поддерживаете дхарму, поддерживаете мировой порядок и сострадание к другим. Вот когда садху может сказать: «у меня все хорошо, у меня всегда все хорошо, со мной никогда нет проблем», у него наконец-то появляется время думать о других, помогать другим. И вот есть категории людей, которые помогают другим. И они не думают о себе, потому что они сумели усмирить достаточно свой ум. Есть другая категория, те, которым помогают. И все время помогают, эти помогают, эти помогают. И те, которым помогают, они еще не усмирили свой ум. И вот чем быстрее мы перейдем в категорию «те, которые помогают», и выйдем из категории «тех, которым помогают», тем будет лучше. Это связано с усмирением ума. Потому что, чтобы помогать другим, надо быть достаточно отрешенным от себя, так? Чтобы проводить волю Бога, служить дхарме, служить прибежищу, надо быть достаточно способным забыть о себе, чтобы заниматься более высокими делами, более масштабными. Но если наш ум не усмирен, он все время будет приковывать к себе внимание. Он все время будет требовать внимания для себя. Он все время будет наталкиваться на нереализованные вещи. Он не будет пустым, и он будет неудовлетворенным. И чем занимается такой ум? Он начинает искать причину собственной неудовлетворенности. И он начинает ее находить, проецируя на что-то внешнее. И он не находит причины такие далекие и глобальные. Он подыскивает что-то поближе. Он думает, почему же я такой неудовлетворенный? А, вот, наверное, вот сосед рядом. Это он, наверное, такой какой-то нехороший человек. Точно. И он и то сказал, и так на меня посмотрел. Точно. Вот причина моих бед, вот он. То есть не приходит в голову назвать причиной своей удовлетворенностью какую-нибудь звезду в созвездии, там, Альфа Центавра. Ты даже не думаешь об этом. Или там певца Стинга. Так? Ты, может, и не знаешь, что он есть. Он далеко, а сосед рядом. На него удобно все спроецировать. А если этот сосед дает тебе служение, или он старше тебя, или он раздражает тебя, то ты точно думаешь, что вот он причина. Или он рядом сидит и кашляет постоянно, сморкается. И ты вдруг делаешь открытие. Вот она причина моих страданий. Вот она причина моей неудовлетворенности. Ум нашел, он спроецировал. И особенно если какой-то человек больше на виду, чем другие. И ум тогда успокаивается. Он как бы решил задачу. И теперь ему надо выработать отношения определенные. Но вот здесь-то он и заблуждается. Причина неудовлетворенности – неведение, фундаментальное неведение, неустраненное неведение. Иногда не человек причина, иногда причина какая-то другая. Низкий социальный статус в миру, допустим, мало денег люди зарабатывают, правительство. Иногда я наблюдал за людьми, за старушками, которые сидят и обсуждают правительство, и ругают Путина. И они уверены, что Путин виноват во всех их бедах. Что это правительство неправильное. Вот было бы правильное правительство, вот мы бы зажили. Это постоянный такой феномен. И умы так люди устроены, что они всегда ищут, на что спроецировать свою неудовлетворенность. Вместо того, чтобы заняться самоанализом, вичарой, и посмотреть причину, механизм отождествления. И вот тогда позитивность, позитивный тоннель реальности исчезает, и наступает недовольство. И недовольство может перерасти в обиду. Может быть на жизнь, может на других. Если ученик не понимает, что такое сама, он даже на гуру может быть в обиде. Хотя гуру, может быть, за 3 года 2 раза с ним поговорил всего. И то про Адвайту. Вот гуру часто видится, перед глазами мелькает. Вот он думает, вот. Это может быть, это жизнь реальная. Я встречался с этим. Хотя гуру даже, может, о нем не думает там 24 часа в сутки. Вспоминает 3 раза в год всего. И вот эта обида может перерасти в роптание. Или он может быть обижен на какую-то социальную структуру, на систему отношений. Неважно какова. И он все больше убеждается, что да, она его ограничивает, что он виноват. Вот это какая-то причина виновата. И вот недовольство перерастает в обиду, обида в роптание. И вот когда вот у него вот такие переживаются бхавы, это он ведет себя как бог сансары. Гордость – причина всего этого. Гордость и одновременно неудовлетворенность о своих амбиций. И часто сансарные мирские боги переживают это. Из-за того, что не могут полностью реализовать свой потенциал. Но ошибка была сделана в самом начале. В самом начале они позволили возникнуть крохи недовольства. И это дало свои плоды и начало прорастать. В самом начале, где-то в какую-то секунду, они не усмирили свой ум. Не возвратились к изначальному, естественному состоянию. И это начало прорастать. И когда от фазы роптания они переходят дальше, то начинается какие-то выражения этого, ну там сплетни, упреки. И если это прорастает дальше, это перерастает в хулу. а хула перерастает в апарадхи. И это уже полная потеря правильного тоннеля реальности, отход от естественного состояния. Это уже потеря усмирения ума довольно далеко. И вот когда вот это переживается все, это уже асуры, это уже не боги, это зависть, гордыня низкого уровня. Асурическая работа сознания, желание соперничать, желание с кем-то бороться, спарринговать, выяснять отношения. И что происходит дальше, если это развивается и не устраняется? Это перерастает в какой-то разрыв отношений, в разрыв связей позитивных, в нечистое видение, в нарушенное самайи. Это уже состояние прета или ракшаса. То есть идет дальше, дальше углубление нечистого видения, глубже падение. Если это вовремя не прерывается цепочка. В конечном счете это может привести к дурному рождению, к тенденции причинять вред другим. Это уже миры ада. И вот если мы проследим всю вот эту цепочку от недовольства к обиде, от невинного недовольства, просто произошло закрепление, фиксация. Не было распознавания принципа недовольства, как определенные пхавы заблуждения ума. И оно было спроецировано на внешнее. От обиды к роптанию, от роптанию к сплетням и упрекам, от них к хуле и апарадхам, от них к разрыву, нечистому видению, нарушению самай и, в конечном счете, желанию причинения вреда. Вот эту цепочку я описал примерно как многие души идут этим путем, падая в нижние миры. И у святых возникает большое как бы сострадание, когда они видят это. И они видят, что души сами себе как бы выстраивают пути в нижние миры, не умея обращаться со своим умом. То есть причина просто заблуждающийся ум. Ум, который не распознает себя в неведении, не самосвобождается. Ум, который не научился любить Бога, который не верит достаточно, чтобы его кармы растворялись. И вот здесь садху, он должен быть мастером работы со своим умом. Вот представьте, есть мастер по ремонту телевизоров. У него не может телевизор работать плохо. Если это мастер, а вы приходишь к нему домой, и у него телевизор не работает, что это за мастер вообще? Такому мастеру нет доверия. То есть мастер обязан иметь хорошо работающий телевизор. Или представьте системного администратора, у кого всегда компьютер зависает. Как он может быть системным администратором, если он свой компьютер не может настроить? Таким же образом садху должен все время умело настраивать правильно свой ум. Ему непозволительно так вести свою духовную жизнь, чтобы его ум не был настроен правильно. И вот такая настройка называется усмирение ума. И вот когда возникает недовольство, садху должен приложить усилия, чтобы вернуться в состояние удовлетворенности, вспомнить состояние радости и чистого видения, вспомнить внутреннюю ананду или хотя бы обрести ровное состояние. Вот именно в этот самый первый миг он должен приложить все свои знания, все свое мастерство, все воззрение, медитацию, чтобы оказаться в ровном состоянии. Если возникла обида, далее все-таки, он должен научиться прощать. Он должен поставить правило прощать всегда, прощать всех, прощать при любых обстоятельствах, прощать за все. Если он это не научится, он не сможет быть садху. И умение прощать пресечет любые ваши обиды. И вы сможете вернуться в изначальное состояние. Пока вы не научитесь это делать, вы не поймете, как думают святые, не станете садху. Если возникает роптание, ему нужно сразу пресечь это и учиться делать благопожелания. Если возникает желание негативных слов, ему надо пресечь это, начать восхваление. Если возникает желание делать другим упреки, ему нужно проявить противоположное – восхищение. Если возникает хула, надо проявить раскаяние. А если допускаются апарадхи, что является уже само по себе нехорошим, он должен принять епитимью. То есть выполнить какую-то энергетическую практику, чтобы это пресечь. Если допускается нечистое видение, поддерживать, укрепляться в чистом видении, применять принцип чистого видения. Допускается нарушение самайи, даже небольшие, делать очищение. Возникает гнев на других, наоборот, стараться приносить пользу. И это пратипакшабхавана, противоядие. И садху усмиряет свой ум за счет противоядия. Когда садху утвердился в глубинном естественном состоянии зеркала, он уже не нуждается в противоядии. Само естественное пребывание в Боге является самым сильным и самым высшим противоядием. Но до тех пор, пока этого нет, нужно применять противоядие. И в этом искусство садху по применению, по усмирению ума. Садху должен быть гением в настройке своего ума, потому что это его главная задача, главная профессия. Однако, когда мы приступаем, собственно, к настройке ума, мы видим, что наш ресурс ограничен, наши способности усмирять ум. И здесь мы не обойдемся без Всевышнего. Эго не может усмирить эго. Наши личные усилия не могут усмирить нас самих. Мы всегда должны полагаться на веру и на благословение Всевышнего Источника, на благословение древоприбежища. В противном случае, в битве со своим умом мы часто будем терпеть поражение. И пока есть небольшие колебания, нам легко, мы сможем волей его усмирить, искусным методом. Но при больших мы увидим, что ни воля, ни какие-то тонкие методы еще не работают. Потому что лучшее усмирение ума заключается в самоотдаче, в предании его Богу, в призывании благословений Всевышнего Источника. Итак, когда мы научились применять эти две вещи, пратипакшабхавану, противоядие для усмирения ума, и усмирять его силой божественного присутствия, силой созерцательного присутствия, мы становимся садху. Усмиренный ум означает, что вы всегда пребываете в Боге, вы всегда пребываете в радости. Даже если возникают какие-то трудности в жизни, например, трудности в пранах, трудности в тонком мире, трудности во внешнем мире, вы всегда доверяете жизни как благословению Бога. Доверяете всем проявлениям, как благословению Бога, и не теряете чистого видения. Наблюдая за практикующими, можно сделать вывод, кто является тем, кто усмирил свой ум, и тем, кто еще не усмирил свой ум. Тем, кто усмирил свой ум, всегда позитивен, легок, весел и отрешен. Он все делает играючи, для него не существует проблем. Он открыл свое сердце, он не заморочен своим умом. Он реальность воспринимает самоосвобожденно, в большой любви, радости и игре. Но тот, кто не усмирил свой ум, он слишком все воспринимает умственно, ментально, его сердце закрыто. Поэтому он постоянно оценивает, анализирует. И он поглощен собой. И это мешает ему созерцать божественную реальность. И Хемалекха дает наставление Хемачуде, говоря, что без этого никто никогда и нигде не достигал успеха. Само по себе переживание пустоты не дает самореализации. Ибо высшая сущность – пребывает реализованной всегда и во все времена. Некоторые садху усмиряют свой ум благодаря вере. Они видят все как проявление Бога, как благословение Бога. Что-то происходит хорошее, происходит нехорошее, они думают, Бог меня всегда благословляет. Просто его благословения разные. И их дух не зажимается, а только распахивается. А если трудности в жизни наступают, они думают, о, какой крепкий Шактипат. Вот это мне повезло. Как Бог меня любит. Значит, он мне не считается с моими ограничениями, сразу ведет меня прямо к просветлению. Он не думает, о, какой я несчастный, почему же я так, почему это произошло со мной? Он видит просто крепкий Шактипат. Он думает, значит, Бог верит в меня, рассчитывает, что я этот Шактипат приму нормально и продвинусь. Это и есть чистое видение. Другие садху усмиряют свой ум созерцанием. Они учатся наблюдать реакции своего эго. Они постоянно медитируют, выполняя садхану. И их вера связана с распознаванием, вивекой. И они мгновенно отличают истину от неистины. Например, если кто-либо практикует атмавичару, он мгновенно видит все флуктуации ума, все отклонения. И чуть уму удалось отклониться, он понимает, этому верить нельзя. Он говорит, ум, что ты делаешь? Это ерунда все. Держись, чувство я. Кто это гневается? Кто это переживает? Кто это недоволен? Кто это неудовлетворен? Кто ропщет? Я. А кто я? Так, входим в присутствие. И где все это? Нет. Так чего ты меня морочишь? Примерно так происходит это. И через доли секунды он счастливо улыбается, даже если ум попытался что-то выдуть. И он понимает, что этого никогда нельзя терять. Этого нужно всегда держаться. Тогда садху находится в самоосвобождении. Есть садху, которая усмиряет свой ум с помощью самоотдачи, отбрасывания эго. Они занимают такую позицию, что бы ни происходило, это мой способ проявить веру, самоотдачу и отпускание себя. Это проверка меня, цепляюсь ли я за эго или я способен это отпустить во имя прибежища, во имя Бога. И когда с ними что-то происходит, они очень легко это воспринимают. Они говорят, это касается эго, а я ведь не эго. А эго никаких проблем. Оно всегда может подвинуться. Никаких проблем. И когда такого садху спрашивают, как дела, он говорит, всегда все хорошо. И вот состояние всегда все хорошо, это то состояние, которое надо искать садху. Это не поверхностный такой позитивчик. Есть такое даже иногда. Это гораздо глубже. Это гораздо глубже. Вы можете и не улыбаться, и не смеяться, но в душе у вас покой. У вас всегда все хорошо. У вас внутри гармония, любовь, чистота и глубокое доверие ко всему, что проявляется. И вы способны всегда смеяться над собой, над своими обидами, над своими амбициями. Вы не воспринимаете себя всерьез, потому что вы отбросили чувство эго, чувство собственной важности. Вы не думаете, о, там 3 года назад он у меня там вот это взял и не отдал. Вы не носите это в душе, вы это считаете мусором, это грязь вообще. Зачем вам делать себя помойкой? Вы должны быть чистыми, вам не надо устраивать из своей души мусорную яму. Когда вы носите это в душе амбиции, обиды, претензии, неудовлетворенности, когда в душе у вас какой-то зажатый кулак, один на старшего, другой на равного, третий на младшего, это помойка вашей души, это грязь. Из такого не рождаются божества, не рождаются просветления, только преты, голодные духи. То есть свойство прета – неудовлетворенность. Если вы прету дадите торт, он увидит это как помои. И он скажет, что ты мне даешь. Таково его видение. И садху должен как огня остерегаться такой работы сознания. И он должен тонко и умело всегда настраивать свой ум, всегда его усмирять. Вы должны понять, что когда Дататрея Васиштха говорит, что весь мир есть проявление твоего сознания, мир таков, какова твоя карма, каково твое видение, таков мир, это в самом деле так. Все, что с нами происходит, это есть наше зеркало. Мы должны смотреться в других, как в собственное зеркало. Мы должны смотреться в нашу обстановку, в нашу ситуацию, как в проявление нашего сознания. Если это проявление нашего сознания, значит, все зависит от нас, а не от других. Надо перестать опираться на других, перестать строить свою картину мира в зависимости от того, что сказали или подумали другие. Потому что другие есть твое зеркало, это отражение тебя самого. Ситуация, в которой ты живешь, все это отражение тебя самого. И в твоей, именно в твоей власти сделать это красивым, лучшим, прекрасным. Наше подсознание рисует мир и внешний, и внутренний. И в каком случае мир вокруг нас становится прекрасным, чистым и гармоничным? Когда мы пестуем только чистые мысли, только правильное мышление. Правильное мышление – это термин, который указывает на то, что наши мысли самоосвобождены, исходят из источника, являются творческой, игровой манифестацией. Они не сплетаются в тугие узлы кармы. И эти узлы кармы нас не опоясывают, не зажимают. Эти мысли легкие, как радужные разводы, возникли, растворились. Они как круги на воде. Вот это правильное мышление, то есть способность к самоосвобождению мыслей. И когда эти мысли не только самоосвобожденные, но они еще чистые, сатвичные. Когда нет гнева, нет ревности, нет зависти, нет претензий, нет амбиций, нет неудовлетворенных, нет нечистоты. Вивека позволяет нам распознавать зеркало нашего ума и мысли, которые возникают. Именно из вивеки, из распознавания Всевышней Сущности, рождается наш контроль над мыслями. И тогда что нам нужно делать? Нам нужно наблюдать за своим умом. Наблюдение за своим умом, умелое атма-вичара, приведет вас к пониманию механизма возникновения мыслей. Как чистых, так и нечистых. И оно начнет обесценивать ваши мысли. И оно начнет переводить вас из плана ума в план бхавы, в план сердца, чистого видения, веры, доверия. Тогда вы сможете поверить в то, что говорят святые, говорит ваш мастер. Понять глубину, из которой это говорится, и вокруг все начнет вас благословлять. Иногда мастер имеет в виду потенциал, то, что он видит в чистом видении. А ученик имеет в виду часто наличность, то, что он видит своим умом. Поэтому иногда ученику трудно понять ход мыслей мастера. Но когда ученик начнет тоже видеть потенциал, начнет видеть явление в чистом видении, он поймет, что так оно и есть. Часто мы видим других, оценивая их по относительным качествам, но не видим их божественный потенциал, их в чистом видении. Иногда мы даже себя не видим свой божественный потенциал, не способны увидеть себя в чистом видении, поэтому у нас много сомнений. Но усмиренный ум, он опирается на чистое видение, на безоценочное созерцание, которое прозревает сразу божественный потенциал, прозревает чистое видение. И умелый садху так управляет своим умом, что он никогда не опускается ниже видения этого потенциала и этого чистого видения. И даже когда тучи кармы над ним сгущаются, он все равно этот потенциал не упускает. Напротив, он все больше предается этому потенциалу, этому божественному видению. И этот божественный потенциал рассеивает все кармы и все его ограничения. Когда садху заболевает из-за злых планет, он держится чистого видения. Он верит, что это благословение, просто жесткое, его карма. И вот само такое чистое видение выравнивает, очищает его тонкое тело и выравнивает его праны. Когда садху попадает в негативную ситуацию в общении, он верит, что эта ситуация пришла к нему, чтобы очистить его. Она пришла, чтобы благословить его. Она пришла к нему с добром. Она неплохая. Он не замыкается от нее, он не выстраивает кучу защитных барьеров. И он не достает пулемет и начинает внутри по всем стрелять своими словами и мыслями. Он принимает эту ситуацию, он находится во всеприятии. И внезапно эта ситуация выравнивается. И ситуация действительно очищается, его благословляет, и так его происходит. Он не теряет своих чистых сатвичных качеств. И мое благопожелание, чтобы мы всегда усмиряли свой ум, как практикующие. Особенно это нужно делать при общении. Поскольку мы существа социальные, не соблюдаем мауну, по крайней мере сейчас, мы много общаемся. И часто в общении наш ум переходит на обыденное, мы опираемся на наш сформированный опыт. Но общение может как понизить ваше сознание, так и очистить. Если вы будете общаться правильно, поддерживая дух чистого видения и дух самаи. Если вы будете уважать Бога в другом. Если вы будете себя отбрасывать настолько, насколько это возможно. Например, если общаются два человека, то у каждого из них есть эго. Если их поселить в одной келье, в одном месте, один скажет, давай откроем форточку, который скажет, а я люблю жарко, чтобы было. Разное эго, разные предпочтения. Один скажет, давай гасить свет, а чего это, а я еще читать хочу. И это будет непрерывно, и они могут создать ад друг другу. Ада не будет снаружи, ад будет в их общении. Потому что эго это и есть путь к аду. Но если этот человек пустотен, он скажет, хочешь, открывай форточку, нет проблем. Хочешь, гаси свет, как тебе лучше, как тебе удобнее. Я перебьюсь, мне все равно. Я не буду несчастным, я не буду страдать. Как бы ты ни сделал, как бы тебе лучше. А другой скажет, да нет, лучше как тебе. Может тебе открыть форточку или может тебе свет погасить раньше. Никаких проблем, я перебьюсь. Это две пустоты. И мне рассказывали случай где-то во Вриндаване в Индии, когда один святой шел, и другой ему сделал поклон и пранам, простирание. А тогда этот святой остановился, сделал ему поклон и простирание. Тот снова встал и ему сделал поклон и простирание. Тот тоже встал и сделал ему поклон и простирание. И так они кланялись друг другу, пока не устали. И потом их спросили, один сказал, ну как, я же должен поприветствовать святого. А тот сказал, этот святой более свят, чем я хотел выразить ему уважение. Это же благословение. Посмотрите, какая красота. Они не говорили, я более мудр, я более свят, чем ты. Так? Они видели Бога, они полностью сумели убрать себя. Как часто мы поступаем в подобных ситуациях? Поступаем ли мы вообще так? Способны ли мы поступать? Часто мы должны заметить, что нет. Потому что святые реализовали Бога. И они могли видеть Бога в других, они могли кланяться. Но у нас внутри есть эго, у эго есть оценка предпочтения. Мы предпочитаем не замечать Бога в других, а мы способны видеть только эго в других. Что в себе видим, то и в других. Такой закон. И тогда вместо, чтобы кланяться другому, мы говорим, что ты там говоришь? Это я вот такой крутой парень. Мы не настроены кланяться им. Ну, с какой стати я буду ему кланяться? Я великая личность, он недостоин, чтобы я ему кланялся. Но пока вы не изменитесь, пока вы не перемените ход своего мышления и не научитесь видеть мир как святые, не научитесь видеть Бога в себе и в других, ваш духовный путь будет блуждание в потьмах. Это будет оценки ума, игры эго и блуждание в лабиринтах эго. Менять себе или нет – дело ваше. Я вам рассказал секрет. Выбирайте.
Oh.